Внутри было полно белых камешков. Харпер подняла глаза, но Бен не хотел встречаться с ней взглядом. Харпер посмотрела на человека с разбитыми губами. «Как вас зовут?»
«Мазучелли. Марк Мазучелли. Многие зовут меня Маас. Без обид, дамочка, но если бы я знал, что вы это имели в виду, когда говорили, что спасете нас, думаю, я бы сказал спасибо не надо. Я и там у дамбы прекрасно помирал».
«Простите, ничего подобного не должно было случиться».
«В точку, Харпер», — сказал Бен. «Ничего, начиная с того момента, как этот тип решил пробить голову отцу Стори и сбежать. Ребята нашли его, когда он пытался завести одну из наших машин, весь в крови».
«В старой крови, господи! Это была старая кровь! Вы же видели, кровь старая! Да с какой стати мне нападать на вашего отца? Старик только что спас мне жизнь. Ради чего мне убивать его?»
«Ради его ботинок», — ответил Бен. «Тех, что были на тебе, когда тебя поймали. Его ботинки и его пальто».
Масс посмотрел на Харпер обиженными, молящими глазами.
«Этот мужик, этот ваш отец, он сам мне дал ботинки, когда увидел, что я босой. И пальто. Он отдал ботинки, потому что я уже ног не чуял от холода. И такому человеку отплатить камнем по башке? Слушайте, я этому придурку 100 раз уже рассказывал. Святой отец и я доплыли раньше остальных. Он был очень добр ко мне. И отдал ботинки и пальто, как увидел, что я дрожу, не переставая. Когда мы причалили, он повел меня в лес. Мы прошли, что-то около 100 футов. Он показал на колокольню и сказал, что по этой дороге я за 2 минуты дойду до колокольни, и там люди мне помогут. А сам, говорит, пойдет обратно, чтобы убедиться, что все добрались благополучно. Я хотел ботинки ему обратно отдать, но он не взял. И, ладно, послушайте, я не знаю никого из вас. Я видел колокольню, но заметил и отличный Бьюик, припаркованный рядом. И подумал, черт, может мне отправиться в другое место, к людям, которых я знаю? Я ничего плохого не хотел. Я не знал, что это чья-то машина. Конечно, не знал, что машина чья-то. В мире полно ничейных машин. Как ромашки на лугу, собирай кто хочет, сказал Бен. В мире полно ничейных машин, теперь, сказал Масс. Потому что человек лишается права собственности на тачку после того, как исчезает в дыму. Сейчас в штате 1000 машин, на которые никто не претендует.
Харпер шагнула к заключенным. Бен подскочил и схватил ее за запястье.
«Нет, я не дам вам подойти. Встаньте за мной. Этот парень нуждается в медицинской помощи. Отпустите руку, пожалуйста, мистер Патчетт».
Он словно содрогнулся от того, что она так официально произнесла его фамилию. А может, от ее тона. Холодного и терпеливого, но безликого, спокойно властного. Бен отпустил ее руку, и на его лице появилось выражение удивленной печали. Видимо, он понял, что упускает заодно и контроль над ситуацией. Он мог спорить с Харпер, но не с сестрой Уиллоус. Бен взглянул на заключенных. «Тронете ее, любой из вас, и я пущу в ход не рукоятку пистолета, ясно?» Харпер подошла так близко к Мазу, что ощутила его дыхание, металлический запах свежей крови. Она приблизилась, чтобы осмотреть его розовые зубы. «Зашивать не стоит», — сказала она, — «но я бы приложила холодный компресс к губам. Что с ногами?»
«Я их уже давно не чувствую. Гилберту хуже. Гил еле стоит».
Маз мотнул головой в сторону второго заключенного, который пока не сказал ни слова. «А у меня руки в наручниках затекли. Сейчас снимем. Мистер Патчетт?»
«Нет, они останутся. Можете приковать их еще к чему-нибудь, если считаете нужным. Но нельзя оставлять их в таком мучительном положении. Прекратите. Что бы вы ни думали, это не оправдывает такую жестокость».
«Я расскажу вам про жестокость», — закричал Масс. «Подвесить нас здесь — это еще ерунда. Слушайте, как мне разбили рот. Ладно. Заперли с вывихнутой рукой, ладно, еды и воды не дают, прикорнуть тоже. Но психанул-то я, когда посрать захотел. А он говорит, что рад мне помочь с этим,
как только я начну отвечать на его вопросы так, как ему нужно. Говорит, мне же будет лучше, если из моего рта выйдет, наконец, что-то полезное. Не хотел его разочаровывать и плюнул в полицейскую рожу. Он мне врезал. И врезал бы снова, только я двинул коленом ему в живот и повалил на пол. Я что хочу сказать? Надрать ему задницу я бы мог и с одной рукой, прикованной за спиной. Буквально. Бен сказал, тебе лучше заткнуться, пока...
«Пока вы еще раз не ударили пистолетом человека в наручниках, мистер Патчетт?» — тихо спросила Харпер.
Бен взглянул на Харпер смущенно и растерянно, как шестиклассник, застуканный над грязными картинками.
«Пока я не выстрелил», — прошептал он. Бен явно не хотел, чтобы заключенный его услышал, но в глухой металлической комнате хранить секреты было невозможно.
«Послушайте, Харпер, перестаньте. Все было не так». Я приковал их здесь, потому что так проще, а не чтобы мучить их. Полотенце с камнями только для остраски. А он пытался проломить мне голову, как отцу Стори. Мне повезло, что я отбился. Как вы можете верить ему больше, чем мне? Подозреваю, это просто гормоны.
Мне не важно, кто из вас говорит правду, сказала Харпер. Она пыталась сдержать гнев в голосе.
Гормоны. Я медик. Этот человек ранен и не может оставаться в таком положении. Снимите его с трубы.
Сниму.
Но в сортир он все равно пойдет в наручниках.
Масс ответил.
Да пожалуйста. Если обещаешь потом вытереть мне задницу. И сразу предупреждаю, брат. Похоже, будет жидковато.
Так вы делу не поможете, вмешалась Харпер.
Понял. Извините, мэм. Масс потупил взгляд, но улыбка тронула углы его губ.
«А вы?» — спросила Харпер молчаливого.
«Гилберт, вам нужно в сортир?»
«Нет, спасибо, мэм. У меня запор. Я не снимал штаны уже несколько дней».
Последовало молчание, а потом Харпер расхохоталась. Не могла себя сдержать. И даже не могла толком сказать, что тут такого смешного.
«Гилберт, а как ваша фамилия?»
«Клайн. Но зовите меня Гил. Туалет мне не нужен, но я готов сознаться в любых преступлениях за жратву».
«Не беспокойтесь», — послышался голос Рене Гилмонтон.
«Мы не оставим вас голодным, мистер Клайн, и не нужно уголовщины».
Харпер повернулась и увидела Рене в дверном проеме. Та продолжала. «Впрочем, не знаю, откуда здесь возьмется аппетит. Фу, как воняет. Это лучшее место, что мы можем им предложить».
«Господи!» — пробормотал Бен. «Сначала она, теперь вы.
Простите, что в нашем сраном Хилтоне нет комнат, подходящих для неудавшегося убийцы и его подручного. Вы-то что тут делаете? Вам полагается спать. Выходить в дневное время запрещено, правила не зря писаны».
«Девочки хотят знать, что там с отцом Стори. А в лазарете Харпер не оказалась. Я думала, что она, скорее всего, в кафетерии. Я могу чем-то помочь?»
«Нет», — отрезал Бен.
«Да», — ответила Харпер.
«Этому человеку нужен холодный компресс на лицо, чашка горячего чаю и поход в туалет. Не обязательно в таком порядке. Обоим нужно позавтракать. И вы правы, это слишком грязное место для них. В лазарете есть две свободные койки. Мы должны...»
«Не обсуждается», — сказал Бен.
«Они останутся здесь».
«Оба?»
«Прекрасно. Я к этому и веду. Вы сказали, что мистер Мазучелли напал на отца Стори. Тогда я не понимаю, почему мистер Клайн тоже в наручниках».
«Потому что они оба замешаны. Они уже один раз действовали заодно, чтобы бежать».
«Но, как я понимаю, мистер Клайн и близко не был к месту нападения на отца Стори».
Бен смотрел пустым, бесстрастным взглядом.
«Нет, он был в лодке со мной. Отец Стори и Мазучелли добрались до лагеря первыми. Потом Али и Майк. Мы с Клайном заблудились в тумане, и я не сразу нашел залив. Потом я заметил мигающий огонь, и мы погребли к нему. Это Али подавала нам сигнал из берега. Она осталась на берегу встречать нас, а Майкл отправился вперед. Едва мы вытащили каноэ на берег, как услышали Майкла. Он звал на помощь. Мы прибежали к месту происшествия».
Харпер обратил внимание, что Бен рассказывал о случившемся так, будто давал показания враждебно настроенному адвокату.
«И нашли Майка, сидящего в снегу рядом с отцом Стори,
а вокруг кровь. Майк сказал, что кто-то убил отца Стори. Но Али проверила пульс, и оказалось, что он еще жив.